Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Если вы сами атеисты, если вы не верите в Бога, если вера в Бога вам представляется какой-то необоснованной, странной, непонятной, ну, как раз вы можете высказать свое мнение, задать ваш вопрос. Потому что иногда люди говорят, а они нашли ответов на свои вопросы. Ну вот, давайте поищем вместе. А если вы сами не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы затрудняетесь найти ответ, то тоже добро пожаловать. Вопросы можно задавать разными путями. Можно присылать их через наш сайт theos.fm, и вы можете там найти, будет такая на сайте нашем синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших социальных сетях, в наших трансляциях, и можно присылать вопросы через наш... можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, вы можете использовать этот же адрес asksergey@list.ru. И вы можете отправить ваш вопрос, он будет лежать до следующего эфира, и вы сможете, я на него отвечу тогда в следующий раз, как только я появлюсь в эфире. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир, благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы увидите большую красивую кнопку на нашем сайте Teos.fm в углу, как нас поддержать. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. А пока мы перейдем к вопросам, которые у нас вот уже подошли. Почему некоторые отцы имеют крайне материалистическую позицию с сильным душком протестантизма, притом не только в интернете, но и офлайн? Один из многих случаев проповедует, что на самом деле евреи при исходе из Египта перешли Красное море, потому что в определенное время, в определенном месте возникает мель, и каждый там может перейти. А написано, что войско фараонова потонуло, потому что их колесницы увязли в грязи на мелководье. Так, ну, я не думаю, что это прямо связано как-то с протестантизмом, но тенденция к тому, чтобы искать какие-то естественные объяснения библейским чудесам, она существует достаточно давно, и она может означать разные вещи. То есть человек может вообще быть либеральным богословом и считать, что чудеса неуместны, чудес не бывает. И мне эта позиция, конечно, непонятна, потому что Христос-то воскрес из мертвых. Вот наша... центр нашей веры, ее главное основание, то, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых, это не иносказание, это не миф с глубоким богословским значением, это именно буквальное физическое событие, Христос буквально воскрес, Бог сверхъестественным образом вмешался в ход мировой истории, воскресив Иисуса, и если мы это признаем, то у нас нет оснований сомневаться в том, что Бог мог сверхъестественно вмешиваться и в других ситуациях. То есть то, что Бог мог сверхъестественно вмешиваться в историю исхода, а почему нет? Собственно, если Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, то у нас запрет на сверхъестественные события, у нас его нету. Следовательно, Бог мог вмешаться сверхъестественным образом, в том числе в истории исхода. Другое дело, что люди могут иметь в виду, что сверхъестественное вмешательство Бога, оно не всегда должно иметь вид именно очевидного такого, знаете, деяния, которое происходило бы вне законов природы, что существуют чудеса промыслительные, существуют чудеса, такого вот божественного совпадения, когда Бог так располагает природные события, что они служат его целям. То есть, в принципе, человек мог иметь в виду, что Бог так расположил события природные, так устроил, вот, что все произошло в нужное время, что он достиг своих целей. При этом чудо в смысле нарушения законов природы, там, вернее, не нарушение законов природы, чудо – это не нарушение законов природы, это именно вмешательство сверхприродной силы. Но вот чудо именно как вмешательство сверхприродной силы там вот, могло не быть, но вот могло быть такое Богом предустановленное совпадение определенных природных явлений. Такой подход, в принципе, возможен, хотя я не думаю, что у нас есть основания как-то сомневаться, что в истории исхода мы имеем дело с именно божественными чудесами, потому что для того, чтобы Божий народ как-то осознал, что он имеет дело с Богом, что происходит нечто сверхъестественное, там должно было происходить что-то, что выглядело бы в глазах людей как сверхъестественное. То есть там вряд ли люди были бы поражены, если бы им просто повезло, и они прошли там по мелководью, а потом, значит, естественным путем изменился уровень воды, и египтяне потонули. Я думаю, что там все-таки имело место именно сверхъестественное вмешательство Бога в человеческую историю. И мы не должны как бы этого пугаться. Бог может вмешиваться в человеческую историю сверхъестественным путем. Во всяком случае, Бог же воскресил Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Это чудо, это сверхъестественное вмешательство. Бог мог вмешиваться и раньше. Это тот же самый Бог, поэтому нет ничего в этом неприемлемого, странного или удивительного, если Бог совершает чудеса и в ветхозаветной истории. Так. «Пустая гробница», пишет Станислав, «это в античности аллегория того, что человек стал богом, но не в современном или буквальном смысле, а в том, что он совершил нечто выдающееся, нечто выделяющее его среди других людей, и вследствие этого он был взят на небо». Вот и все объяснение пустой гробницы Иисуса историчника. Ну, на самом деле, если мы посмотрим на само по себе Евангелие, то евангелисты вовсе не имеют в виду, что пустая гробница – это какое-то иносказание, что вот любовь побеждает смерть, штука посильнее Фауста Гёте. Нет, апостолы говорят о том, что Христос воскрес буквально телесно и физически. То есть они не имеют в виду, что это вот символ, в котором мы что-то такое описываем. Нет, там речь идет о том, что они были свидетелями определенных событий. То есть не то, что, значит, стану сказывать, я сказки песенку спою, а были они свидетелями определенных событий, они видели Господа распятым, они видели его воскресшим, они обнаружили пустую гробницу, то есть пустая гробница – это исторический факт. И он подается новозаветными писателями как исторический факт. И у нас есть ряд дополнительных оснований принимать его как исторический факт. И их можно назвать. Во-первых, первыми пустую гробницу обнаруживают женщины. Жены мироносицы, как они называются в православной традиции. И это может быть ну, для нас чем-то не очень странным, но для античного мира это было очень странно. Потому что в античном мире на женщин смотрели как на существ второго сорта и не считали показания женщин, заслуживающими доверия. В иудейской традиции женщина не могла давать свидетельские показания. Она считалась существом слабым, зависимым, подчиненным и так вот, склонным к фантазированию. В Риме то же самое. И когда... Ну, вернее, нет, в Риме она могла давать показания, но в Риме она все равно считалась существом второго сорта. И когда рассказы о воскресении стали распространяться, язычники очень смеялись, очень показывали пальцем. Там, у того же Цельса написано, что ну женщина, ну что им там не приглючится вообще. И поэтому тот момент, что первыми пустую гробницу обнаруживают женщины, и он чудовищно невыгоден с точки зрения проповеди. Он соответствует тому, что историки называют критерием неудобства. То есть, как нам понять, что, скорее всего, в данном случае человек не врет, а то, что ему это неудобно. Люди обычно врут для того, чтобы укрепить свою позицию. Ну, полезный, кстати, критерий для того, чтобы оценивать даже современные какие-то сообщения. Люди обычно врут, чтобы укрепить свою позицию, чтобы очернить своих врагов и обелить себя, чтобы как-то сделать свое возвещение более правдоподобным. И вот с точки зрения критерия неудобства, женщины, которые обнаруживают пустую гробницу первыми, это чудовищно неудобно. Это, если бы это стали придумывать, то придумали бы совершенно другую историю, там бы пустую гробницу обнаружили бы какие-нибудь, ну, не знаю, уважаемые мужи в сопровождении трех нотариусов, там, значит, что-нибудь бы было. А то, что женщина находит первыми гробницу, это настолько чудовищно неудобно, что это невозможно объяснить, невозможно списать на... Церковь не стала бы этого выдумывать. Апостол Павел, когда он пишет о воскресении Христовом в 15 главе Коринфянам, он говорит, что Христос, он воскресший, явился сначала Петру, потом 12, потом более чем 500 братьям, потом и мне, как некоторому извергу. Но не упоминает женщин. Почему? Потому что он пишет к скептически настроенной аудитории, и он понимает, что если он сейчас напишет, что он явился первым там, Марии Магдалине, там, жены мироносицам, это сразу бы вызвало бы негативную реакцию на смешки. И вот то, что первыми пустую гробницу находят женщины, это указание на древнее аутентичное предание, которое древнее апостола Павла, древнее послание Коринфянам. Второе. У Матфея мы читаем, что первосвященники довольно денег дали воинам, которые сторожили гробницу, и сказали им, скажите, что ученики украли тело, пока мы спали. А мы, значит, уладим, от неприятностей вас избавим. И принеслось слово сие между иудеями до сегодня. И в ранней христианской литературе есть указание на полемику, что иудеи говорили, что ученики украли тело, а христиане от этого отбиваются, христиане с этим спорят. И вот спорить с обвинениями в краже тела имеет смысл только в том случае, если эти обвинения есть. Нет никакого смысла спорить с тем, что в чем вас не обвиняют. И это значит, существование этих обвинений указывает на то, что была гробница. Потому что, ну а как иначе, какой иначе смысл обвинять людей в краже тела из гробницы? То есть Иисус был похоронен в гробнице, гробница была найдена пустой, и потом, значит, христиан обвиняют в том, что не украли тело. Третий довод в пользу пустой гробницы – это Иосиф Аримафейский, которому гробница принадлежит. И что такое гробница? Это такая высеченная в скале пещера. И понятно, что высечь в скале пещеру в первом веке – это трудно, это требует больших-больших вложений усилий, и это дорого. И вот Иосиф оказывается настолько преданный Иисусу, что он берет вот этот свой новый семейный склеп и отдает его Иисусу. Он заботится о том, чтобы Иисус был похоронен здесь. Там, собственно, иудейский обряд погребения, он предполагал два этапа. Там нужно было сначала человека клали в такого рода гробницу, в эту пещеру. Через год, когда его тело истлевало, брали, очищали кости, клали их в специальный сосуд для костей, ассуарий, если я не путаю. И вот Иосиф Аримафейский предоставил Иисусу свою гробницу. Это акт большой щедрости, большой преданности, особенно учитывая, что Иисус-то уже умер, и Иосиф не ожидает от него каких-то плюшек. То есть понятно, что люди бегают толпами за Иисусом, когда думают, что сейчас он воцарится. Но когда он уже умер, с него ничего не получишь. И вот Иосиф Аримафейский проявляет такую преданность по отношению к Иисусу Христу. И вот кто у нас Иосиф Аримафейский? Он член Синедриона. Синедрион – это то самое собрание, которое отправило Иисуса на смерть и которое преследовало первых христиан. То есть это люди, исключительно враждебные по отношению ко Христу и христианам. Придумывать хорошего члена Синедриона никто не стал бы. Но это примерно как мы бы говорили о житии мученика, который был убит при советской власти. Но тут явился знаменитый член Совнаркома, и его с почетом похоронил. Было бы понятно, что это как-то очень сильно выбивается из жанра, и что этого никто не стал бы придумывать. И вот то, что Иосиф Аримафейский у нас член Синедриона, это тоже указывает на подлинность истории, ее не стали бы выдумывать. То есть у нас три указателя на достоверность пустой гробницы. Это то, что первыми находят женщины, это то, что есть полемика с иудеями, которые обвиняют христиан в том, что они украли тело, и то, что гробница принадлежит Иосифу Аримафейскому. То есть вот у нас есть серьезное указание, серьезное основание полагать, что гробница была пустой, и она была вполне себе материальной гробницей. Это гробница не символическая, вполне материальная гробница, которая принадлежала Иосифу Аримафейскому. Эксперимент, тот самый Станислав, эксперимент со шлемом Бога, повторенный въедливыми шведами, кстати говоря, доказывает, что Бог существует только благодаря самовнушению. Аргумент работает в обе стороны. Вы это понимаете? Аргумент не работает ни в ту, ни в другую сторону на самом деле. Значит, я напомню, о чем шла речь. Один исследователь создал так называемый шлем Бога, то есть это шлем, к которому приделаны генераторы слабого магнитного поля, и эти магнитные поля воздействуют на мозг, и, как предполагается, вызывают в мозгу мистические переживания. И какое-то время он там сажал людей, одевал на них шлем, говорил, ща у вас будут мистические переживания. Ну и некоторые люди действительно испытывали чувство присутствия чего-то божественного, и это расходилось по всем, значит, заинтересованным формам, что вот наука доказала, что мистический опыт на самом деле глюки в мозге. Ну и на самом деле это ничего бы не доказывало в любом случае, потому что, ну, если мы, допустим, можем вызывать зрительные галлюцинации воздействия как-то на мозг, то это же не указывает, не говорит о том, что зрительное восприятие – это сплошная галлюцинация. Если мы можем вызывать, условно говоря, духовные галлюцинации воздействия на мозг, это ничего нам не говорит о том, что духовная реальность – это галлюцинация. Но опыт с шлемом Бога, так называемым, был повторен шведскими учеными, но шведские ученые, они сделали тщательнее. Они сделали так, что ни лаборант, проводивший эксперимент, ни человек, сидевший в этом шлеме, они не знали заранее, какой будет эффект. И оказалось, что в условиях, когда на мозг воздействуют магнитными полями, но не говорят человеку, что от него ожидается, он ничего не чувствует. Вот если человеку заранее сказать, то у тебя должен быть мистический опыт, то он может что-то и почувствовать. А нет, он не знает, что ему чувствовать, он и не чувствует. То есть первоначальные результаты с так называемым шлемом Бога были именно результатом внушения. Доказывает ли это, что мистический опыт – результат внушения в целом? Нет, конечно. Это доказывает, что в случае со шлемом Бога это будет результат внушения. И что? Это, понимаете, собственно, никаких выводов относительно реальности Бога и реальности мистического опыта не следует из этих опытов. Тот самый Станислав. Если истина – это та реальность, которая находится вне нашего сознания, то такую концепцию можно назвать трансцендентной, так как она предполагает выходящий за границы человеческого сознания источник истины. Однако легко показать, что такая истина на самом деле не существует. Это самопротиворечивая конструкция. В самом деле, чтобы сравнить знание с истиной вне нашего сознания, надо выйти за его границы. Но чем тогда мы выйдем? Ведь мы можем выйти, только оставаясь в сознании. И даже когда мы говорим, что есть объект, находящийся вне нашего сознания, мы конструируем внутри нашего сознания. Поэтому концепция истины, которая предполагает, что мы берем знание и сравниваем его с чем-то, что находится вне нашего сознания, невозможно. Великолепное рассуждение, которое доказывает еще раз ложность материализма. В самом деле, В самом деле, ведь все, что у нас есть, это наш сознательный опыт. У нас нет никакой материи. Все, что у нас есть, это комплексы ощущений в нашем сознании. Мы не переживаем материю, мы переживаем в нашем сознании комплексы ощущений, связанные с материей. И в принципе, мы могли бы допустить мысль, что эти комплексы ощущений являются наведенной иллюзией, как в фильме «Матрица». Что мы на самом деле сидим в какой-нибудь, ну, как там, в таких они лежали, типа гробов, и у них в затылок вот тут кабель, через который им транслируется иллюзия внешнего мира. А может, даже гроба никакого нет, а мы просто сознание на каком-нибудь суперкомпьютере. И нам разыгрывается симуляция всего внешнего материального мира. Мы это можем доказать? Нет. Можно доказать, что это не так? Нет. Это предмет веры. То есть на самом деле мы знаем, вот непосредственно знанием, чего мы обладаем сознанием того, что у нас есть сознание, у нас есть свободная воля. Даже если я принимаю решение внутри симуляции, у меня есть опыт принятия решений. Даже если я нахожусь внутри этой симуляции я нахожусь в сознании. Таким образом, достоверная вот такая реальность, которую мы не можем отрицать, это не материя, это сознание. Я верю в существование сознания на основании библейского откровения. То есть, если бы я не имел Библии, я был бы склонен к объективному идеализму, то есть я бы знал, что существует сознание, насчет материи я был бы не уверен. Но Библия мне говорит, что Бог создал материальный мир, следовательно, материя, да, реально существует. Но второй вопрос, который у нас тут возникает, это вопрос об истине, он тоже очень важен. И откуда мы знаем, что существует внешний мир? Откуда мы знаем, что солипсизм не верен, что существуют другие разумы, что существует внешний мир? Мы не знаем. Мы в это верим. Это то, что называют в рамках, как вам сказать, просто я слушал лекции по философии, и я их слушал по-английски, я не могу их на ходу перевести. Но это properly basic beliefs, это называется, в рамках эпистемологии реформатской. То есть мы не знаем, мы не можем доказать, что существуют другие разумы, мы не знаем, мы не можем доказать, что существует внешний мир, но мы в это верим, мы полагаем оправданным с точки зрения здравого смысла верить в то, что внешний мир существует. Мы полагаем оправданным с точки зрения здравого смысла верить в то, что другие люди существуют. Хотя все, что у нас есть непосредственно, это наше сознание, наш сознательный опыт. Таким образом, мы имеем веру в существование внешнего мира, в существование других людей. Это именно вера, мы не можем это, строго говоря, доказать. Мы не можем действительно выйти за пределы нашего сознания. Мы веруем, что это так. И вот вера в Бога, она с точки зрения таких мыслителей, как, например, Алвин Плантинга, она тоже относится к категории вот тех же базовых верований, что мы верим в существование других разумов, и мы верим в существование Бога, даже если мы не могли бы этого доказать. Точно так же мы абсолютно не можем доказать, что другие люди обладают сознанием. Мы не можем доказать, что внешний мир вообще существует. Мы не можем доказать, что мой сознательный опыт не транслируется мне в мозг через кабель. Но мы исходим из того, что это так, потому что это представляется нам вполне здравомысленной позицией до тех пор, пока у нас нет каких-то серьезных опровержений этому. Вот так же и бытие Бога, оно является обоснованной разумной позицией до того, как у нас нет никаких опровержений. Это одно из направлений, кстати, христианской апологетики, которое, да, вот обращает внимание на то же, на что и вы, что все, что у нас есть, это сознание, строго говоря. И для того, чтобы верить хотя бы в существование реального мира или других существ, обладающих сознанием, нам нужен акт веры. Елена, здравствуйте. Описано ли в Библии, в каких случаях человек после смерти может миновать мытарство и сразу прямо попасть в рай? Вы знаете, что касается мытарства, я испытываю очень сильные сомнения в отношении мытарств, потому что ну, по ряду причин есть... Вы можете набрать затруднения с мытарствами преподобной Феодоры, где я подробно излагаю, почему мне весь этот рассказ кажется неправдоподобным. Затруднения с мытарствами преподобной Феодоры, Сергей Худеев. Что происходит с человеком сразу после смерти? Мы читаем у апостола Павла: «Живаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». То есть апостол Павел говорит о том, что когда он разрешится, то есть когда он физически умрет, он будет со Христом. Или он говорит: мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть для апостола Павла момент его физической смерти – это момент, когда он будет со Христом, и он этого ожидает, воздыхая. Ему это, для него это что-то очень желанное. Он хочет умереть и быть со Христом. И он не говорит, вот как апостол Павел, где он говорит даже о своей предстоящей смерти, об исходе из тела, он не говорит: о, бедный я, несчастный, мне там 20 мытарств предстоит, там черти будут ко мне приставать, там допытываться. Нет, апостолу об этом совершенно ничего не известно. И сам Господь говорит: я, когда приготовлю место, вам приду, возьму вас к себе. И он говорит разбойнику: ныне же будешь со мною в раю. То есть в Новом Завете мы не находим никаких указаний на мытарство. А когда мы читаем мытарство, то там оказывается очень странное повествование, в котором Христос напрочь отсутствует. То есть меня это как-то сразу очень сильно настораживает, потому что мытарство – это типа такое повествование о спасении, в котором совершенно напрочь отсутствует Спаситель. Там вот преподобная Феодора, вот она померла, вот она выходит, вот ее встречают ангелы, встречают бесы, и, оказавшись в таких напряженных обстоятельствах, что будет делать любой человек, в том числе бывший неверующим? Он будет крепко выпиять к Богу, естественно. Что мы с вами будем делать, если мы увидим бесов, не дай Бог? Мы будем крепко выпиять Господу нашему Иисусу Христу. Будем его взывать к нему, просить его милости, призывать его на помощь. Феодор этого не делает. Она вообще, похоже, не в курсе про Христа. Ну и когда, как на эти мытарства минует? Там и бесы предъявляют претензии, а ангелы предъявляют ее добрые дела, ее личные добрые дела, плюс сверхдолжные заслуги святого Василия. И никто не знает, что Христос умер за грехи преподобной Феодоры. Никто не знает, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Мне в этом отношении гораздо более библейским представляется фрагмент из святого Иоанна Карпавского. Я не помню его дословно, но вспомню так близко к тексту. «С угрозой и бранью нападает враг на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем в грехопадениях ее. Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и много уязвлена была грехами, не боится его нападений и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря: а тебе-то что за дело, сверженное с неба? А тебе-то что за дело, раб лукавый? Не имеешь ты власти над нами. Власть над нами и над всем имеет Господь наш Иисус Христос. Ему же согрешили, ему и ответ дадим, имея ручательство милосердия его к нам и спасение в нем честны его крест. Ты же беги дальше от нас, окаянный. Нет тебе дела до рабов Христовых». От таких дерзновенных слов души убежит, наконец, дьявол, раздирающий и спуская крик, в бессилии устоять против имени Христова. Душа же, превыше его суща, поражает его, как быстрокрыл, заушает его, как быстрокрыл над вороном. В общем, Христос за нас умер, Христос нас искупил, мы ему принадлежим, мы его рабы, мы ему будем давать отчет, не бесам. Бесы вообще кто такие? вообще кажется достаточно возмутительной идея, что бесы могут требовать отчета с христиан. Мы не рабы бесов, мы рабы Иисуса Христа. Мы когда читаем в притчах Господа, что возвращается хозяин, требует рабов отчета. Мы ему будем давать отчет, не бесам. Поэтому, если человек принадлежит Иисусу Христу, если он пребывает в вере в Иисуса Христа, то по смерти его, за ним приходит Христос. Христос его забирает к себе. И Христос никогда не отдаст своих людей бесам. Это исключено. Но если вы хотите подробнее рассмотреть эту аргументацию, чтобы не углубляться в этом, в это сильно, наше время, конечно, ограничено, просто наберите «Затруднение с мытарствами преподобной Феодоры», где я подробно рассматриваю этот вопрос. По-вашему, выходит, что духовно-нравственное начало не что иное, как воля человека. Но ведь это неправда, воля есть у каждого, при этом у многих, если не у большинства, ни духовности, ни нравственности. Так нет. Вера есть акт воли. Вера – это есть определенный выбор. То есть вера – это не наличие воли, конечно. Воля есть у всех людей, верующих или неверующих. Вера – это определенный акт воли, определенный акт выбора, когда человек решает поверить в Иисуса Христа. И вот поверить может любой и каждый человек, поскольку любой и каждый человек обладает свободной волей. И его воля может быть неправильно, неверно направлена, она может быть отправлена от, она может быть отвращена от Бога, и наличие свободной воли не означает наличие веры. Но свободная воля – это, собственно, та наша способность, которой мы веруем. Вера – это акт воли. Согласно христианскому мифу, пишет Станислав, Иисус, совершая свой смертельный подвиг, пережил уничижение и умер, но в конце концов одержал победу, поскольку якобы воскрес. Поэтому он подобен любому мифическому герою-спасителю, к тому же, как и они, рожденному смертной женщиной от Бога. И не подобен. Потому что герой – это по определению кто-то победительный, не кто-то, кто умирает позорной смертью на кресте. А кто-то, кто наоборот, всех кто-то разгоняет, одерживает победу, поражает полки врагов. И то, что Христос умирает на кресте в крайнем уничижении и поражении, и потом его Бог воскрешает из мертвых, это сюжет достаточно уникальный. Я не... Ну, приведите конкретных предполагаемых богов и героев античности, которые могли бы быть тут аналогом. Здравствуйте, Сергей Львович. Ангелина пишет, как вы относитесь к утверждению неверующих людей про бога белых пятен? Встречала такую критику, когда верующие люди говорят о том, что не объясняется наукой. Значит, ну, действительно, бывает ошибочная апологетика, ошибочная стратегия апологетическая, когда мы говорим, наука не может этого объяснить пока, и, следовательно, это сделал Бог. И нам на это атеисты говорят. Ну, знаете, наука много чего не могла объяснить в прошлом, а вот объяснила теперь. А другое дело, что надо указать на то, что наука в принципе ограничена в своем инструментарии. Наука в принципе имеет дело с движением материи. Наука – это метод познания, основанный на повторяющихся наблюдениях и воспроизводимых экспериментах. И поэтому... Наука, в принципе, не отвечает на некоторые вопросы. Не потому, что наука слаба, она очень даже сильна в своей области, но потому, что область применимости науки ограничена. Ну, смотрите, вот есть ли у нас научное объяснение того, почему Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»? Есть? Александр Сергеевич Пушкин был самец примата. Он исполнял свою генетическую программу, которая направлена на то, чтобы продвинуть свои гены. И для того, чтобы продвинуть свои гены, он пытался привлечь внимание самки детородного возраста. Верно ли это научное объяснение? Ну, с какой-то стороны верно. Александр Сергеевич, ну, действительно самец примата, там, Анна Керн, она действительно самка детородного возраста, но является ли оно исчерпывающим? Является ли оно объясняет ли оно вообще существование поэзии? Нет. А любовная лирика, поэзия, она, конечно же, связана с тем, что люди, которые ее писали, обладали полом, да, испытывали влечение, там, очаровывали лица другого пола. Это все понятно. Но поэзию нельзя к этому свести, это невозможно. И вот научное объяснение – это объяснение только на одном уровне, которое неизбежно ограничено. Вот можем ли мы объяснить великую картину с точки зрения химии? Можем. Мы можем подробно написать отчет, что использованы такие-то краски. Эти краски, они имеют такой-то химический состав. И это будет полезно в плане сохранения картины или ее реставрации. Мы будем знать химический состав картины. Но исчерпаем ли мы то, что мы можем сказать об этой картине при помощи вот химии? Нет. Это полезное знание, да, знать химический состав красок. Но химия красок ничего не скажет нам о содержании картины. Более того, в наши дни эту картину легко воспроизвести на самых разных носителях, у которых будет совершенно другая химия и физика. И это будет та же картина. Но абсолютное большинство картин, которые я видел в своей жизни, это были репродукции. Но это та же картина. То есть описание реальности с точки зрения науки, оно может быть верным, оно может быть полезным. То есть если мы описали, что картина состоит из таких-то, там, написано красками, у них такой-то химический состав. Это верное знание и это полезное знание. Но оно не является исчерпывающим. Или, например, есть наука акустика, которая изучает распространение звука. Люди, которые, например, строят концертные залы или просто устраивают концертные залы в каких-то уже существующих зданиях, им важно знать акустику, им важно знать, как распространяется звук. Но при этом наука акустика, при всей ее полезности, она не может нам объяснить смысл музыки. То есть если человеку скажут, знаете, вот Бах, великий композитор, он открывает нам некие глубины веры в Бога, музыка-то религиозная, а человек скажет, какие там глубины, это все объясняется простой акустикой. Он даст ответ не в попад, потому что акустика – это очень важно, хорошо и полезно для того, чтобы построить правильно концертный зал. Ну или церковь тоже, в церкви тоже должна быть хорошая акустика. Но акустика не объясняет нам содержание музыки Баха. Поэтому есть пятна, которые принадлежат науке, которые могут быть исследованы наукой, на которые наука даст нам ответ. Это те вопросы, на которые наука в принципе отвечает. Есть вопросы, на которые наука в принципе не отвечает. Когда люди говорят, что наука объяснила все там, все объяснит в будущем, чего не объяснила, это заблуждение, которое имеет название сциентизм. Сциентизм – это вера в то, что все знание, вся истина сводится к научной истине. Это неверно, потому что существует масса истин, которые не сводятся к науке. И более того, само утверждение, что вся истина должна быть научной истиной, оно внутренне противоречиво, потому что оно само не может быть доказано научным методом. Там утверждение вида «Бах, великий композитор» не может быть доказано научным методом. Утверждение «человеческая жизнь обладает ценностью» не может быть доказано научным методом. Наука не может объяснить существование Вселенной, существование упорядоченности в этой Вселенной. А есть такая вещь, как непостижимая эффективность математики, на что обратил внимание математик Юджин Винер. Он обратил внимание на то, что Вселенная имеет математическую структуру, и мы можем заниматься вообще наукой, исходя из того, что Вселенная имеет математическую структуру. И эта математическая структура постижима для нашего разума. То есть дело не в том, что есть белые пятна, которые наука еще не открыла, там наука не знает, у науки нет научного ответа на этот вопрос. Существование таких белых пятен, оно само по себе не доказывает бытие Божие, и Ну, нужно быть осторожным, чтобы нам в эти белые пятна не залезть и не припираться с учеными-естественниками на их поле. Наука просто не описывает значительную часть реальности. И наука опирается на истины, которые сами по себе не являются научными. Вот то, что Вселенная математически упорядочена, мы это используем в качестве исхода, такой исходного взгляда на мир, когда мы занимаемся наукой. Наука этого не доказывает. То есть, когда мы говорим о том, что нам говорят о том, что и вот Бог белых пятен, ну, мы должны признать, что да, мы не должны помещать Бога в белые пятна, которые наука еще там не разобралась, еще не нанесла на карту. Но мы должны признать, что наука, она ограничена в своей, в своем восприятии мира, неизбежно. Ну, вот можно вернуться к тому же примеру с Пушкиным. Мы можем сказать, что да, Пушкин написал стихотворение, там вся любовная лирика, она написана главным образом самцами примат. Потому что они самцы, потому что они ищут внимание самок. И это будет с биологической точки зрения верно, но это не будет адекватным, это не будет полным описанием реальности. Это будет описанием только одной стороны этой реальности. Или мы можем выдать химический анализ картины, красок какой-то картины, но это не будет анализом картины как таковой. То есть наука, она обладает своим полем зрения, оно достаточно узкое. Человек с псевдонимом Мышах пишет: «Иисус говорил, есть неумытыми руками, не оскверняет человека. Он не говорил, есть свинину, не оскверняет. Когда апостолу Петру явилось видение, скатерть с нечистыми животными, был голос: заколи, ешь, он не стал есть, после этого видения он не ел мерзости, а видение означало только то, что и надо запрещать язычникам ходить в церковь, Тора запрещает евреям есть мерзости, это закон вечный, Иисус его не отменял». Исайя 66, те, которые едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут, говорит Господь, это обращение к евреям. Ну, Исайя описывает ситуацию Ветхого Завета, когда знаком принадлежности к Богу, знаком верности ему была определенная диета. И Иисус говорит в Евангелии: ничто, входящее в человека, не оскверняет его. То есть мы не должны беспокоиться о том, едим мы свинину или не едим. Другое дело, что если человек желает, вот он думает, что это прославит Бога, если он будет воздерживаться от свинины и вообще соблюдать кашрут, ну и пусть соблюдает. Тоже в соблюдении кашрута тоже никакого греха нет. Другое дело, что это не является обязательным для христиан. Атеисты ерничают, Иван пишет, что разум, сознание, идея не могут быть без материального носителя. Вопрос, а можно им ответить, что в Вселенной есть этот материальный носитель для этого разума, то есть Бога? Нет, Вселенная все-таки не... Это был бы взгляд, который называется пантеизм, что Бог тождественен природе, разлит в природе. А христианство – это теизм, то есть Бог иноприроден, он запределен по отношению к Вселенной. А другое дело, что довод атеистов насчет того, что не может существовать сознание без материального носителя, он, ну, он также ни на чем не основан, как довод, что не может существовать, не знаю, радиоволн без радиоприемника. Мы знаем, что радиоволны были до изобретения там, приемников, но мы их просто не ловили, не фиксировали. То, что у нас радиосигнал проявляет себя через радиоприемник, это, из этого не следует, что радиосигнал не существует до приемника. Мы его просто не можем поймать. Вот то, что сознание проявляет себя в человеческих телах, не следует, что сознание не может существовать вне тела. Александр. Сергей Львович, если провести мысленный эксперимент, вот вам явился Бог и поведал, что вы в раю или в аду. Ведь Бог, по вашему виду, всю картину жизни мира целиком. Вопрос. Можете ли вы изменить этот конец, который зреет и знает Бог? Возможно ли удивить Бога, повлиять на изменение итога? Если нет, вы же понимаете, что ваша свобода воли лишь иллюзия. Да и действия будете совершать вы, но на итог вы повлиять не можете. Истинная свобода воли – это именно сотворение своего будущего, в том числе вместе с Богом. Ваш коллега по разумной вере физик Боров считает так. Понимаете, в чем дело? Свобода – это возможность быть автором своих решений. Вот мои решения определяю я сам. Не другие люди, не Господь Бог. Я сам определяю мои решения. Вот это свобода. Бог заранее знает, какие эти решения будут. И это не отменяет мою свободу. Но представьте себе, что у вас есть маломощная машина времени, вы можете съездить на полчаса вперед, и вы знаете все слова, которые люди произнесут за эти полчаса. Разве эти слова перестанут от этого быть свободными? Мы точно знаем о словах и поступках, которые вот люди совершили в прошлом. Но это же они от этого не перестают быть свободными. Вот точно так же Бог знает всю Вселенную с конца в конец. Он знает все пространство и время, и он в том числе знает все поступки людей от начала и до конца. Но все эти поступки являются свободными. Бог их знает, но не предопределяет. Бог знает, кто из нас окажется в раю и кто окажется в аду, но Бог не принуждает нас принимать те или иные решения. Наши решения являются свободными, просто Богу они известны. Тут нас иногда может подводить такое представление о Боге, как о сценаристе, который сел и расписал все ходы действующих персонажей, все их реплики. Нет, Бог не действует как сценарист. Нам не предписано Богом, как мы поступим. Бог просто знает, как мы поступим. Бог не заставляет нас поступать так или иначе, мы свободны. Бог просто знает, как мы поступим, и он строит свой промысел на этом предзнании. Давахойя пишет: подозрительно мне кажется, что Бог открылся определенному народу в определенном регионе. Чем до этого он занимался миллионы лет? Мучил предков наших голодом, холодом, да кометами упавшими. Нет, не кажется, потому что цель божественного откровения это народу Израиля, это подготовить Бога воплощение, подготовить людей, которые будут знать, что существует единый истинный Бог, что он пошлет Спасителя, подготовит тот народ, в котором явится Дева Мария, которая скажет Богу се раба Господня, да будет не по слову твоему, и даст информированное, свободное согласие на Боговоплощение. И для этого нужно, чтобы существовал вот народ, который верит в единого истинного Бога и ожидает от него Мессию. Просто прийти внезапно к людям, которые не знают единого истинного Бога, они бы не поняли, о чем речь. То есть ни одна языческая дева не могла бы дать на это согласие, потому что она не могла бы понять вообще, о чем речь идет. И там же не могли бы появиться апостолы, они бы вообще не поняли, кто такой к ним пришел. Поэтому вся ветхозаветная подготовка, она была абсолютно необходима для Боговоплощения. Но я вижу, наше время уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».